Маркус.
«Я предпочту передать это магистре Бельсаркур в собственные руки», — настаивал торговец. «Не сочтите за неуважение, но оттиска вашего пальца на моих контрактах нет».
Мелкий ростом, едва по плечу Маркусу, торговец насквозь пропах своим товаром — сандалом, перцем, тмином и фенхелем. На узком, как лисий, мордочка лице застыла неподвижно заученная улыбка. Он стоял в нижнем этаже Меданского банка, лицом к Маркусу, Ярдему, крепкому куртадаму Ахариэлю и вездесущему жуку. Одни их мечи перетянули бы вес всего торговца. Однако он взирал на стражников с презрением, полыхавшим как жар от костра. «Но поскольку магистры здесь нет, вам придется иметь дело со мной», — отрезал Маркус. Брови торговца поползли вверх, тонкие губы сжались. Ярдем кашлянул, и Маркуса кольнула досада. Тралгут, конечно же, прав. «Однако, если вам угодно будет подождать, я постараюсь ее найти». «Так-то лучше», — проронил торговец. «Могу я рассчитывать на чашку чаю?»
«Я бы тебя убил голыми руками». От этой мысли на лице Маркуса заиграла улыбка, которая вполне сошла за приветственную.
«Жук», — бросил он, — «позаботься о госте».
«Слушаюсь, капитан», — отчеканил, вскакивая юный Тимзин. «Не угодно ли гостю пройти со мной?»
Маркус вышел на улицу. Ярдем следовал за ним тенью. Высокое солнце понемногу клонилось к западу. Тюльпаны, растущие в жестяной чаше у входа, цвели в полную силу, являя миру ярко-алые лепестки с белыми прожилками.
«Вы на главный рынок, я в харчевню», — предложил Ярдем.
Маркус покачал головой и сплюнул на мостовую.
«Если вы к ней, тогда я на главный рынок», — переменил порядок Ярдем.
«Будь здесь», — велел Маркус. «Я скоро». И он зашагал по дороге, чувствуя струящийся между лопаток пот. У выглянувшего из проулка пса, измученного жарой, явно недоставало сил залаять на чужака. Прохожие встречались редко. Они появятся только после заката. Уж лучше ночная тьма, чем дневной зной. Даже голоса попрошаек и уличных торговцев казались хрусткими, как пережаренная корка. После знойной улицы харчевня встречала прохладой. Свечи не горели, чтобы не отягощать воздух даже таликой тепла. И Маркус шагнул с яркого света в сумрак, сощурился, приноравливаясь к темноте. За столами сидели с десяток людей разных рас, Китрин не было. Вдруг откуда-то донесся ее смех. Маркус пошел через зал, ловя ухом знакомые интонации, и остановился у драпировки, отгораживающей от зала отдельные столики.
«Будет способом вознаградить наиболее надежных должников». «Только до тех пор, пока они не станут ненадежными», — добавил мягкий мужской голос. «Твоя система позволяет должникам растягивать сроки, и через определенное время низкие риски станут высокими».
«Магистра!» — позвал Маркус. «Можно на минутку?» Китрин отодвинула драпированный занавес. Как Маркус и ожидал, напротив нее сидел тот Есурут-полукровка, Кахуар М. Конкурент. Между ними стояла тарелка с сыром и соленой морковью и изрядно опустошенная бутылка вина. Платье Китрин из вышитого льна подчеркивало фигуру, а откинутые со лба волосы небрежно струились по плечу.
«Капитан?»
Маркус кивнул в сторону задней двери. Лицо Китрин исказилось досадой.
«Я могу выйти», — предложил Кахуар М.
«Нет, я сейчас вернусь», — ответила Китрин. Маркус вышел вслед за ней. В проулке воняло тухлыми остатками еды и мочой. Китрин скрестила руки на груди.
«Торговец пряностями принес плату за неделю», — объяснил Маркус. «Без тебя отказывается вручать».
Китрин нахмурилась. В углах рта и между бровями залегли складки. Она побарабанила пальцами по локтю.
«Он хочет еще что-то обсудить», — предположила она. «И подозреваю, что не с твоими охранниками», —
— добавил Маркус. Девушка кивнула, взгляд обратился внутрь. Именно в такие минуты, уходя в себя, она менялась. Фальшивая зрелость, натренированная усилиями мастера Кита и прочих актеров, выглядит вполне убедительно. Но наигранная взрослая женщина Никитрин, девушка с переменчивым характером, мечущаяся от своенравия к нерешительности и обратно, тоже не она. И лишь когда лицо замирает в спокойствии, а ум, отрешившись от внешнего, совершает свою молчаливую работу, в ней становится заметна та женщина, которая пока не проявилась. Женщина, которой Китрин со временем станет. Маркус отвел взгляд и уставился в проулок, будто бы для того, чтобы не мешать Китрин. «Мне нужно с ним увидеться», — решила девушка. «Он у нас в конторе?» «С ним Жук и Ярдом». «Значит, надо поспешить», — улыбнулась Китрин. Шутливый ужас придал словам тепла. «Я могу передать Кахуару извинения. Нет, пусть подождет, я скоро вернусь. Не хочу, чтобы он без меня уходил». Маркус, поколебавшись, кивнул. Китрин пошла вперед по проулку, выбирая места почище. Свернула за угол и исчезла из виду. Маркус отвел глаза не сразу. Постояв немного в полутьме проулка, он вошел обратно в харчевню. Ясурут полукровка по-прежнему сидел за столом, задумчиво жуя пряную морковину. На первый взгляд он был не намного младше Маркуса, но ясурутская кровь не давала толком определить возраст. Из-за ярко-зеленых глаз и намека на чешую он походил на ящерицу. «Магистру отвлекли по делам на несколько минут», — сказал Маркус. «Она просила передать, что сейчас вернется». «Понимаю», — кивнул Кахуар М. и повел рукой, приглашая Маркуса сесть на место Китрин. «Не подождете ли со мной, капитан Вестер?» Не принимать приглашение было бы разумнее, однако Маркус кивнул и сел. «Этот самый Маркус Вестер», — спросил полукровка, делая знак слуге принести кружку пива. «Когда ты был?» «Великая честь для меня. Надеюсь, мне простительно сказать, что я удивлен, видя такого прославленного воина в роли охранника, пусть даже и в Медеанском банке». «Я известен в довольно узких кругах. На улицах меня не узнают». «И все же, после Вотфорда и Градиса вас с радостью взяли бы командовать любой наемной армией, причем за сумму, которую вы сами назовете». «Я не работаю на королей», — сказал Маркус, глядя, как слуга ставит перед ним пиво. «Это ограничивает возможности, и раз уж мы на дружеской ноге...» Кахуар поощрительно кивнул. «Я не знал», — продолжал Маркус, — «что первокровные могут иметь детей с ясурутами. Да вас я таких не видел». Полукровка развел руки, словно говоря, «и все же я перед вами». «В Лианее нас много», — пояснил он. «Есть занятия, которые охотнее доверяют людям, не имеющим семьи». «Вот как», — кивнул Маркус. «Мул, без потомства. Мое счастье и проклятие. Я знавал таких на севере. Дети от смешанных браков цин и дартинов. А некоторые мужчины только делали вид, что они полукровки. Так они привлекательнее для женщин. Нет риска». «Да, свои плюсы», — улыбнулся Кахуар. Маркус представил себе, как протягивает руку через стол и ломает подонку шею. «Будет непросто, ясуруты сильны, и реакция у них быстрая». Он отхлебнул пиво. Вкус оказался как в той пивоварне, часть которой купила Китрин. Наверняка она заключила договоры с харчевней. Кахуар с улыбкой склонил голову на бок, блеснули остроконечные зубы. «Она тебя вдвое младше», — подумал Маркус, — «совсем ребенок». Но сказать такое вслух тоже было нельзя. «Как вам жизнь в Порто-Оливе?» — спросил он. «Мне здесь нравится. Скучаю по своему клану, но если смогу принести ему пользу, занять делом, что ж, тогда цена не важна». «Должно быть, клан влиятелен, раз идет против Медеанского банка. Немногие на такое способны».
«Мне представляется наоборот. Медеанский банк идет против нас. Интересно будет побороться. Магистра Китрин — потрясающая женщина».
«Согласен. Вы давно с ней работаете?»
«Еще с ванайских времен. Сюда мы приехали вместе».
«И каково ей служить?»
«Не жалуюсь».
«А вас судачат, между прочим. Обыкновенный филиал, пусть даже и Медеанского банка, а охраняет его сам Маркус Вестер. Люди расценивают это как знак того, что магистра Китрин предпочитает более широкую стратегию, возможно, военную».
«А вы сами что думаете?» — безразличным тоном спросил Маркус.
«Что я думаю?» Кахуар, опершись спиной о стену, нахмурился, словно обдумывал вопрос впервые, затем поднял палец. «Думаю, что вы предпочли эту работу, потому что наемные армии вам не интересны. Значит, и магистре тоже».
«Занятная мысль».
«Вы бесценный человек, капитан Вестер, многим это известно». Маркус засмеялся.
«Вы пытаетесь меня подкупить? Сознайтесь, ведь так? Вы хотите знать, продаюсь ли я?»
«Вы продаетесь?» — спросил Кахуар М. без малейшего смущения в голосе.
«Ни за какое золото мира», — ответил Маркус.
«Понимаю и ценю такой выбор. Однако, как вы догадываетесь, из верности клану не мог не спросить».
Маркус одним глотком допил пиво и встал. «Полагаю, обсуждать нам больше нечего».
Кахуар покачал головой. «Поверьте, капитан Вестер, знакомство с вами для меня большая честь. Я уважаю вас и уважаю ту, кому вы служите».
«Что ж, рад слышать».
Маркус, пройдя обратно через зал, вышел прочь, подождать Китрин на улице, и к черту жару. Завидев ее спешащую к харчевне, он шагнул навстречу. Она летела, как девочка, совсем забыв о взрослой походке. Краска на глазах и губах слегка смазалась от пота.
«Все в порядке», — доложила она.
«Хорошо, что вы за мной пришли. Торговец — чванливый придурок, но он может быть полезен».
«Твой ухажер пытался меня купить».
Китрин примолкла. На миг в глазах мелькнуло сожаление. Затем лицо прикрыла обычная маска. Теперь перед Маркусом была не девочка и не та женщина, которой ей предстояло сделаться, а искусственное порождение мастера Кита, та Китрин, которую Маркус больше всего не любил.
«Разумеется», — ответила она, — «я другого и не ждала».
«Капитан, я сегодня, возможно, не приду домой. Если не вернусь к утру, не волнуйтесь, я сообщу о себе».
Маркуса будто огрели камнем по голове.
«Он твой враг. Я тебе запрещаю с ним спать. И, пожалуйста, не надо».
Разом пронеслись в мозгу, тесня друг друга. Сил хватило лишь на то, чтобы кивнуть.
Должно быть, Китрин заметила что-то в его глазах. Она тронула его запястье, мягко сжала и скрылась в харчевне.
Маркус пошел было к дому. Тут же остановился, свернул и зашагал к порту.
Солнце, лениво клонящееся за горизонт, грело его щеку, как теплая ладонь.
У порта людской поток стал гуще. Кто-то уже начал развешивать на окнах и деревьях плетеные украшения. Концы шнуров, колеблемые ветром, походили на щупальца медуз. Уличные кукольники занимали места на перекрестках и городских площадях и сидели там неотступно, даже когда не давали спектаклей.
Корабли из Наринландии могли задержаться еще на многие недели, но город уже начал готовиться к празднествам. В порту пахло солеными брызгами и рыбьей требухой. Петляя мимо моряков, портовых рабочих, попрошаек и королевских стражников, Маркус дошел до широкой площади у последнего причала, по сторонам которой торчали две таверны и здания городских бань. Тут и там реяли яркие флаги и маячили откровенно скучающие женщины, не отличающиеся избытком одежды. На дальнем краю стоял театральный фургон. Вокруг него собралась завороженная толпа. Мастер Кит в развивающихся багряно-золотых одеждах и проволочном венце держал на руках недвижное тело Сандра, с бедра которого капала подкрашенная алым вода. «Как позволил я этому свершиться? О, Эрисон, Эрисон, сын мой, единственный мой сын!» — возопил мастер Кит срывающимся голосом, не забывая четко артикулировать слова, и закончил. «Клянусь, мой мальчик! Клянусь драконьей кровью и господним телом! Ализор и его род сгинут навеки!» Мастер Кит замер. Через миг зрители разразились аплодисментами. Маркус начал пробираться сквозь толпу ближе к фургону, а на сцену уже выходили Кэрри и Смит. Смит в бутафорских латах, сооруженных из войлока и шерсти, а Кэрри в обтягивающем черном платье, явно сшитом для опал. В долгом финальном отделении древняя вражда двух благородных родов губила сначала виновных, потом невинных. Матери убивали дочерей, отцы выпивали предназначенный сыновьям яд, рушился весь мир. И в итоге на сцене остался стоять один лишь мастер Кит, проливающий слезы над простертыми у его ног актерами. К концу действа, когда труппа, улыбаясь, принялась раскланиваться и собирать летящие на сцену монеты, смятение Маркуса почти улеглось. Наконец актеры ушли со сцены, и Маркус, обойдя фургон, направился к мастеру Киту. Тот, уже переодетый в привычную одежду, стоял у парапета набережной и обтирал лицо мягким лоскутом. При виде Маркуса он улыбнулся. «Капитан, приятная встреча! Как вам пьеса?» «Очень правдоподобно». «Рад слышать! Шершень, веревку убери!» «Нет, на которой стоишь!» Шершень отпрыгнул в сторону, мастер Кит покачал головой. Порой даже удивительно, как он умудряется встать с постели и не сломать ногу. «Кэрри играет все лучше», — заметил Маркус. «Мне кажется, она стала увереннее. К концу года, наверное, уже освоит все роли опал. Я все еще надеюсь найти здесь девушку на замену Кэрри. Можно и Смита нарядить в платье и заставить говорить фальцетом. Но в трагических сценах, боюсь, такое будет смотреться легковесно. Подходящие есть? Не так уж много. С некоторыми я говорил. Одна талантливее других, но лгунья. А я убежден, что надежный спутник в дороге гораздо лучше, чем хорошая актриса на сцене. Актерскому ремеслу я вроде бы способен научить. А как стать достойным человеком, наука более трудная». Маркус сел, прислонившись спиной к парапету. На западе солнце зашло за крыши, и только облака над головой еще сияли золотистым и розовым. Кит в последний раз вытер глаза и спрятал лоскут за пояс. «Сразу за стеной есть таверна», — сообщил он. «Нас пускают в задние комнаты бесплатно, всякий раз, когда мы здесь выступаем. Если хотите, пойдемте с нами». «Я подумаю». Мастер Кит скрестил руки, взгляд стал внимательнее. «Капитан, надеюсь, с банком все в порядке? Из того, что я слышал, можно заключить, что наша девочка вполне справляется. Люди только и делают, что несут ей деньги. Но ведь на это и надеялись. Да. И все же...» Маркус, прищурившись, взглянул на здание бань. Куртадамы у входа перекрикивали друг друга, указывая на вход. С них не сводила глаз долговязая тралгутка.
«У меня к вам просьба», — сказал Маркус.
«Что вы задумали?»
«Скажите мне еще раз, что она имеет право делать, что хочет, даже ошибаться, и что мне нужно бежать и смягчать все углы на ее пути. Вот оно что. Она играет на таких ставках, о величине которых даже не подозревает, и играет против людей, у которых за плечами десятилетия опыта и...»
«И?» Маркус провел рукой по волосам.
«Она себя не щадит и не видит, сколько собственной жизни вкладывает в дело. А когда все рухнет, меня тянет остановить все прямо сейчас, пока с ней ничего не стряслось.
Насколько я понял, вы хотите ее защитить?»
«Нет», — покачал головой Маркус. И тут же поправился. «Да, а защищать женщин у меня не очень-то получается. Поэтому скажите мне, что незачем и пробовать».
«А почему вы не пошли к Ярдему? Он ведь, кажется, знаком с вами дольше моего. Я знаю, что он скажет. И даже знаю, с какой интонацией. Так что незачем».
«А мне вы, стало быть, поверите?»
«Вы убедительны». Мастер Кит усмехнулся и присел рядом с Маркусом. Чуть поодаль крикнула Кэрри, актеры подняли сцену, деревянные подмостки теперь превратились в стену фургона. Сандр пошел запрягать мулов, соленый ветер на миг замер, потом сменил направление, коснувшись прохладной щеки Маркуса. Темнеющие облака сделались серыми. Скоро таверны, публичные дома и бани вывесят разноцветные фонари, пытаясь приманить деньги и посетителей, как мотыльков. На улице выйдут гвардейцы Ее Величества. А Китрин... Маркус качнул головой, пытаясь отогнать мысль о том, где она будет нынче ночью. Мало-помалу он выложил все мастеру Киту. Деловые планы Китрин, ее честолюбивые мечты о процветании банка и всю затею с морским эскортом, включая подстегиваемый ею роман с конкурентом-полукровкой. Мастер Кит слушал внимательно, и когда Маркус замолк, поджал губы и взглянул в темнеющее небо.
«Скажу одно, капитан, поскольку это правда. Я полагаю, что у Китрин для осуществления замысла есть и средства, и таланты. При нужном внимании, рассудительности и малой талике удачи она вполне способна добиться своего».
«Способна. Хорошее слово. Сумеет ли?» Мастер Кит помолчал.
«Вероятно, нет», — печально ответил он наконец.